Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Вот главное событие, которое ожидает нас на предстоящей седмице, это, конечно, 19 августа, великий праздник Преображения Господня. Но тут, собственно говоря, даже не знаешь, с чего начать разговор, потому что и само событие, хотя и многожды описанное, и множество святых отцов писало толкования и проповеди, касающиеся этого самого события преображения на горе. Вот почему так важен для нас этот фаворский свет? Почему именно свет преображения дал целое направление богословию?
Для нас важен фаворский свет, потому что, вот как Афанасий Великий говорит, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Праздник преображения Господня – это явление божественной природы Христа, перед глазами, причем, возможно, перед глазами души, потому что если свет такой ярче солнца, вряд ли бы это не заметили апостолы, которые внизу остались, которым Господь сказал ничего не рассказывать. Понятное дело, апостолы видят преобразившегося Христа очами духовными, видят святых, которым им предстоят. И для нас важно, что это все источник этого света – наше простое человеческое тело с человеческой душой, что мы можем напитаться, стать тоже вместилищем этого божественного света, что это возможно. На самом деле, вот как мы помним, ветхозаветные праведники умирали, сходили в ад. Языческое представление о загробном мире, да, там, ну, конечно, какие-то страшные злодеи, страшные мучения, а для всех остальных, там, для героев, ну, для античности, это вот пребывание вроде тени, да, ты там вроде не страдаешь, не мучаешься, но это уже некоторое небытие. Либо, ну, там, простое, там, шаманское представление о загробном мире, это то, что, ну, вот просто еще такой же мир. А Господь показывает, я вот из этого круговорота, из этого тупика вас готов вывести, я вас вывести к божественному существованию. Поэтому и мы, опять же, тоже понимаем, ну не, ну вот где я и где божественный фаворский свет? Тут очень важно то, что именно спасает нас Господь, что как бы ты, какие бы ты усилия ни делал, ну вот человек, например, говорит, да не, я, зачем мне ходить в храм, зачем мне исповедоваться, да я ж, ну, не грешный человек, я вот, ну и там по деколоку, по ветхозаветному, не открывая Евангелие, человек говорит, я вот не убивал, не воровал, не изменял, да, и вот какой я уже молодец. Так нет, если ты не придешь ко Господу, чтобы Господь тебя наполнил фаворским светом своим, Господь не будет бегать за тобой и заставлять. А ну-ка, давай, засвечивайся, вот тебе божественный свет, вот нетварный. Кроме того, собственно, недаром вы вот сказали про именно целое направление богословия. Потому что когда уже в XIV веке это был акцент сделан святителем Григорием Паламом на это, то, конечно, это было не новое слово, то есть и все, и отцы каппадокийцы тоже постоянно говорили о соединении человека с Богом, о возможности общения с ним. А как общаться с тем, кто не познаваем? Через божественные энергии. Тут, опять же, очень важно, у нас есть, особенно есть эта угроза в 21 веке на фоне вот нью-эйдж, увлечения восточной культурой, увлечения тренингами, да, там с каким-то вот самосовершенствованием, саморазвитием, появилось некоторое понимание, ну, почему нету некоторого предохранителя у христианской души против этого? Потому что слышишь слово «энергия», и тебе кажется, ну, вот и православная энергия, это вот, ну, просто люди, они не знают, там, всякие коучи, там, йоги, а на самом деле это вот Бог, это его энергия. Энергия воспринимается как, ну, какое-то электромагнитное поле. Надо понимать, что все-таки энергия по-гречески – это значит действие. Божественная энергия – лучше всего православному человеку просто говорить «божественное действие». Господь взял и подействовал на человека. он не спослал на него какую-то светящую субстанцию, а просто вступил с человеком, с нами, со мной, с моим ближним, с апостолами во взаимодействие. Господь взаимодействует с нами. Это залог нашего спасения, что Бог совершенный, Он преображает нашу человеческую природу тем, что вступает в нее взаимодействие. Поэтому если ты готов взаимодействовать с Богом через таинство церковное, через изменение своей жизни, то и Господь будет взаимодействовать с тобой. Поэтому, конечно, охота на преображение, прежде всего, похрустеть свежим яблочком, которое батюшка прокладной святой водичкой окропил, да еще на тебя, на самого попало, когда ты корзинку в руках держал вместе со своими нарядными детками. Да, конечно, это тоже это большая радость. Но это лишь маленький предвозвестник того, что происходит с человеком, который преображается действием Бога. Потому что если мы посмотрим, я вот, ну, гору Фавор, кто особенно был в паломнической поездке летом, жара страшная, санцепёк, то есть туда сейчас паломники въезжают на машинах, да, там автобус не может на гору заехать, но едут на таких, на длинных такси. Я вот помню, что тоже там в подростковые годы доводилось забираться, причем это уже даже солнце зашлось, пешком, да, как бы это не подразумевалось, не было заложено в бюджет поездки такой нашей с хором, что кто-то тебя завозить будет, пешком забираешь, уже ты выматываешься весь, даже в 14-15 лет, когда вроде сил вагон. А уж если ты все-таки человек среднего возраста, как апостолы, ты идешь в жару, забираешь эту гору, санцепёк, охота пить, охота есть, а в итоге является перед тобой Господь, и ты обо всем этом забываешь, говоришь: Господи, я хочу вечность, чтобы это продолжалось. Ты не думаешь ни о еде, ни о воде, ни о том, что ты сейчас расплавишься в 50 градусов жара. Ты просто думаешь о том, как хорошо с Богом, потому что Господь подействовал. Именно это действие, этот праздник, он залог того, что вот кажется, ой, мученики были они, когда счастливы, когда их вели на мучение. Нет, конечно, когда тебя берут и пытают, в этом никакого удовольствия нет. И они от этого удовольствия не получали. Это не то, что какой-то там ужас там. Нет, потому что когда твоя душа соединяется со Христом, то все остальное затмевается. Когда человек идет и по любви там грудью амбразуру закрывает, а не потому что, ой, как здорово, мною там улицу назовут, мне медаль Героя Советского Союза посмертно дадут. Нет, а потому что вот ты своей любовью приблизился к Богу, ты действуешь по отношению к Богу, к ближнему, Бог действует в отношении тебя, и у тебя такая радость души, которая перевешивает вот все возможные скорби. Когда в блокадном Ленинграде, да, там родители умирают от голода, отдают своему ребенку, что съесть, он тоже, понятное дело, никакой радости нет. Но поскольку это хоть маленькое взаимодействие с Богом, взаимодействие с людьми, то тоже это радостью сердца наполняется. Любое наше доброе дело, которое для нас вроде потеря, мы потеряли что-то там, деньги, время, усилия, получили даже, может, неблагодарность, а на душе все равно хорошо, это знак того, что, правда, Господь в нашей жизни есть. И, с другой стороны, в том числе это повод проверить, когда его нет. Когда ты пришел, отчитал вот акафист, там, взял молитвы какие-то по соглашению, еще там подписался на какие-то православные паблики, каждый раз цитатки тебе приходят, ты все это вот сквозь себя пропустил, а радости в душе не появилось, так, значит, возможно, Господь тебя не преобразил, что ты что-то делаешь не так. Это не значит, что от всего этого надо отказываться, что от всего этого надо отказываться, что от всего этого надо отстраняться. Это значит, что надо посмотреть, где я еще с Богом не взаимодействую. Как механизм он запускается, когда все шестеренки сошлись. Все шестеренки сошлись, и процесс пошел. А если у тебя одна шестеренка взаимодействует, а другая нет, все, не пойдет. Ты часы взял, собрал и разобрал, собрал опять, а они не ходят. Значит, ты где-то что-то упустил, вот это в мелочах. И поэтому Господь тебе не навязывается. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы, тем не менее, как бы мы ни искали, мы все равно фаворский свет сами не найдем. Поэтому в этот праздник нам, прежде всего, надо сказать: Господи, мы вот тоже, как слепые котята, которые света не видят, помоги, сам просвети, сам нам покажись. Дай нам возможность себя почувствовать, потому что как человек, который уже поверил в Бога, который почувствует эту радость веры, ему уже неинтересно. Потому что я вспоминаю люди, которые тоже, вот, ну, кто-то из моих там прихожан, которые были людьми совсем не воцерковленными, пока наш храм рядом не появился, не стали туда ходить, они говорили: да, вот, ну, даже не очень понятно, деньги были, вот вроде, ну вот праздник там, ну, на 23 февраля, на 8 марта, ну вот выпили, ну вот там сходили куда, вот съездили куда-то на курорт, да, и непонятно, зачем это. А вот сейчас прям смысл и радость появилась. Были все удовольствия, а радости не было. Да, там Цой поет: из окна ветра дали, а откуда взялась печаль? Да печаль-то потому, что вот Господь сердца не коснулся. Поэтому всем, конечно, следует пожелать, чтобы Господь сердца коснулся, и чтобы самое главное, мы этого в Господе искали. Господь коснется, и ничего нам страшно не будет.
И из-за этого вот насыщенного ощущения света и благости он вынесен за линию евангельского повествования, потому что по логике вещей ведь преображение должно было войти в череду тех событий, которые мы вспоминаем Великим постом. Оно вынесено совершенно отдельно, и отсчет идет от крестовоздвижения. То есть за 40 дней до крестовоздвижения.
Да, у нас тут интересно, вот как раз вы обратили особенность, что все равно все даты и расстояния символические, да, вот как там Благовещение, Рождество, ровно 9 месяцев там отсчитали, что здесь у нас, правда, крестовоздвижение – это как праздничная Голгофа. Потому что, когда мы вспоминаем крест Господень в Страстную Пятницу, Страстное Евангелие, это тут не дар торжества. Крестовоздвижение – праздник, когда мы торжествуем крест, орудие нашего спасения. Вот тропарь преображения, да когда тебя узрят в кандаке преображения, когда тебя узрят распинаемого, то уразумеют твое вольное страдание. Как раз апостолы тоже на горе, они смогли почувствовать, по сути, ну, потому что вот мы сегодня вспоминали фразу «подобнее мне бывайте, как я Христу». Христос, когда он страдал, и он мучился, ему несправедливость, что его оклеветали, его оплевали, избили, пытали те люди, которым он исключительно делал добро. Но его вот радость в сердце все равно была, потому что этот божественный свет, его собственный по божественной природе, его человеческую природу точно так же укрепляет. Поэтому и нам крест – это орудие торжества, а не только страдания, и поэтому действительно вот мы готовимся к празднику крестовоздвижения с радостью вот начинается новый церковный год, начинается учебный год, уже мы там соскучились по своим даже каким-то рабочим обязанностям. Господь говорит, возьми крест свой за мной, гряди, и вот на крестовоздвижение это как раз не кажется сложным, потому что вот как раз ты уже успел преобразиться соприкосновением с Господом в эти летние месяцы, у тебя Господь дал силы, и ты свой христианский путь сквозь земную жизнь продолжаешь.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине священник Стахий Колотвин, и мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. На следующей неделе, 20 августа, мы будем вспоминать одного очень интересного святителя российского. Это святитель Митрофан Воронежский. Мне кажется, что, несмотря на то, что это Петровская эпоха, и, казалось бы, дела давно минувших дней, личность этого святого удивительно созвучна, мне кажется, сегодняшнему дню. Вот посмотрите, он долгое время был просто приходским священником, семейным человеком, потом он овдовел, принял постриг монашеский, и в скором времени его избрали игуменом монастыря, а после этого... Вот у нас недавно была административная реформа, когда появилось много новых епархий. Собственно говоря, приблизительно та же самая ситуация сложилась во времена Митрофана Воронежского. Он стал во главе новообразованной тогда Воронежской епархии. И что он там увидел? Увидел он там печальную картину, потому что никто этими территориями так пристально не занимался. Если в наше время в больших епархиях владыки жаловались, что пока всю епархию объедешь, уже церковный год закончился. А уж в те времена при той инфраструктуре можно представить себе. И застал он картину, конечно, печальную. С одной стороны, там было очень много староверов на этой территории. С другой стороны, там в полный упадок пришло духовенство и монастыри. И непонятно, за что было хвататься, денег не было совсем. И вот, собственно, главные усилия своего служения святитель Митрофан Воронежский направил на возрождение духовной жизни на вверенной ему территории, что, в общем, титаническими усилиями ему удалось в значительной мере. Даже по тем временам опередил самого Петра I, потому что в деревнях открывал школы для детей. Петр еще до этого не дошел, он еще только собирался флот в Воронеже строить. И вот удивительным образом этот такой очень целенаправленно духовный пастырь принял абсолютно юного Петра I, которого многие православные почитали, если не самим антихристом, то каким-то таким посланцем антихриста. И его реформы воспринимали в штыки. И тут вдруг вот этот вот духовный человек полностью, стопроцентно становится на сторону этого младореформатора и всячески помогает ему в его начинаниях. Вот что это за личность и в чем ее урок и для нашего духовенства, и для нас, мирян?
Ну, прежде всего, я бы вот сделал небольшую правку, что он не все-таки не то, что он полностью вставал на его сторону. Он, каждого человека есть свои сильные и слабые стороны, и, можно сказать, святитель Митрофан, он вставал на сильные стороны императора Петра. Потому что вот Господь дает каждому какие-то свои таланты, таланты не только способности, а вот именно как мера серебра. То есть и свои способности, и некоторые слабости. И опытный священнослужитель, опытный духовник, он видит в каждом человеке, который к нему приходит, сильные и слабые стороны. И поэтому приходят два человека с одним и тем же вопросом, и одному он советует одно, а другой советует ровно противоположно другое. Потому что, например, один человек вспыльчивый, да, и его надо только притормозить, а другой человек, наоборот, он ленивый, нерешительный, его надо, наоборот, к добрым делам каким-то раскачать. Точно так же и святитель Митрофан, он, конечно, Петра I поддерживал именно в его энергичных начинаниях. Надо понимать еще, что фигура царя Петра, она чем удивительна, что у него сочеталось желание использовать церковь в качестве ну, какой-то вот такой подпорки для государства, ее какой-то практической. Он очень ценил церковь, считал, что она должна приносить практическую пользу, а где она неэффективна для какой-то практической государственной пользы, ну, надо эти функции как-то ликвидировать, убрать и так далее. Это сочеталось с тем, что он церкви относился действительно с некоторым превосходством, что нет, это лишь мне, я царь, помазанник Божий, я, правда, Богом поставлен, в том числе там и как бы и церковью, чтобы распоряжаться. Это сочеталось с тем, что царь Петр он вел вполне такую разгульную жизнь, личная жизнь у него была, как мы сказали, ну, совсем без каких-то тормозов, и, тем не менее, при этом у него была некоторая вот мера такого благочестия, что он вот там, что там пост, какие-то послабления поставил, он прямо мог писать, в том числе, где бы он там наказался, правящему архиерею, в том числе, наверняка, Митрофану Воронежскому писал, я не знаю, сохранилось ли ему, потому что другим своим современникам, епископам он писал, ой, можно ли мне вот такое-то послабление в посте, то есть человек, который совершает тяжелые грехи, но при этом, то есть личность очень противоречивая. И священник, и епископ работают с теми людьми, которые вот у него есть, которые их надо привести ко Христу. Их надо как-то организовать, чтобы идти к Христу. И поэтому Митрофан Воронежский – это как раз образец того, что не то, что вот подайте мне святых простых людей, святых дворян, святого императора, и я вам Царство Небесное на земле устрою. А человек, который помнит, Царство Небесное на земле не устроить никогда. Царствие наше, Отечество на небесах, Небесный Иерусалим, мы туда идем. Здесь же наша задача как-то продержаться сквозь свою земную жизнь и получить возможность, ну, как-то наследовать это милосердие Божие, снисхождение, то есть, ну, не настолько в грехах погрязнуть и хоть чем-то их уравновесить какими-то своими добрыми делами, чтобы Господь имел возможность, не нарушая наши свободы, нас простить. Именно поэтому святитель Митрофан для него, потому что, ну, все-таки человек, который идет и смотрит на Христа, для него нет лицеприятия, как Христос не лицеприятный судья. Вот наша фраза сегодняшняя из апостола «Подобным не бывайте, как я Христу». Христос сказал, я не лицеприятный судья. И святитель Митрофан точно так же нелицеприятно, то есть без какого-то трепетного отношения к чинам и званиям относился что к царю, что к вот этим каким-то там старообрядцам, которые бежали. Потому что вот мы посмотрим, русские люди, почему вот заново надо было осваивать богатые черноземные земли. Ну, кто же будет выращивать там на скверной там земле московской, владимирской, когда можно вот на богатом черноземе чуть ежнее урожай-то растить? Так просто от татар поколениями, столетиями люди от набегов держались в стороне. И как только они стали, вот, ну, какие-то государства ордынские бывшие были покорены, какие-то замерены, от каких-то откупились, каким-то поставили заставы, то вот потихонечку сталось наполнение, потому что, по сути, святитель Митрофан приходит на новое место – Когда у тебя новое место, это максимально сложно, потому что ты действительно, тебе не с чего начать, не на что тебе опереться. Да, вот мне, как настоятелю строящегося храма, вот фигура святителя Митрофана как раз это напоминает. Ты приходишь, у тебя нету каких-то бабушек, которые хранят приходские традиции, у тебя нету икон, которые там, может, молились какие-то прихожане, у тебя просто не то, что вот там ты берешь какое-то старое, новое кадило, ну, вообще нету вообще ничего, просто вот пустырь. И точно так же только в епархиальном масштабе было у святителя Митрофана, потому что он приходит, и действительно, ну какая церковная организационная структура? Ну кто сюда побежит на новые земли? Вот старообрядцы побежали. Да, храмы какие-то есть, не, ну власть все-таки следит, храмы надо строить, там царь Алексей Михайлович очень набожный человек-то был. Да, конечно, это Петр на его фоне, может, как-то смотрелся так, а так это после Алексея Михайловича любой-то, несмотря на такой характер, там будет не таким богомольным выглядеть. И, конечно, а люди-то, и людей-то и в простости нет, и те, кто бегут в поисках новой жизни, они бегут не для того, чтобы молиться, а бегут, чтобы, ну, тоже какой-то там земной успех достигнуть. И поэтому он как мог, так и людей направлял. Да, если раз Петр I поддержит какое-то просвещение, собственно, Петр I, и вот тут нельзя сказать, что он какие-то школы водил, наоборот, он просто знал, что веками, столетиями образованность русского народа держалась за счет церкви. Именно поэтому Петр I, он считал, что вот монастырь должен учить, быть богодельней, там солдат раненых лечить и так далее. Екатерина II этого не понимала, монастырь закрыл, и поэтому у нас к началу революции грамотность была в процентном отношении, потому что количество населения все-таки за 200 лет существенно выросло, в процентном отношении, по оценкам, естественно, ниже, чем при Петре I, который таких безумных вещей, как Екатерина, не допускал. И поэтому надо вот... Есть поддержка. Да, есть что полезное получить от власти. Значит, можно с этим взаимодействовать. А вот точно так же у нас есть некоторые представления. Смотришь, одни люди скажут, ой, не, у нас сейчас вот власть в 21 веке, в России там богоборческая, там у нас и аборты, у нас и то-то, и то-то, и то-то. Другие скажут, ой, не, смотрите, у нас власть православная, вот так и свечки ставят и так далее. Истина всегда немножко посередине. Если где-то есть возможность воспользоваться, да, для того, чтобы раз там... тебе не закрывают там, чтобы ты можешь через радио, через телевидение, ты можешь в школу прийти, провести в рамках основ православной культуры, принять экскурсию из школы, рассказать о храме, да, об его устройстве. Действительно, можно этим воспользоваться, да. Если раз какое-то начинание, которое душа не соглашается, то от него надо уклониться. Точно так же, как вот, ну, такая, конечно, она немножко смешная история, показывает святитель Митрофан, что, ну, действительно, это такой, ну, по сути, провинциальный священник, который вот Господь его призвал не за обилие знаний, а вот за его какую-то чистоту сердечную к служению. Вот что он не захотел прийти к Петру, который занимался строительством флота неподалеку из-за того, что у него были античные статуи, ну, или, может, не античные, а копии. Копии, то есть вот такой вдохновленные античностью статуи там, языческих богов. Хотя, конечно, если мы посмотрим на святых древности, никто ими не смущался. Наоборот, тот, кто там Олимпийские игры прекратил и даже Афинскую философскую школу закрыл, император Феодосий, он повелел античные статуи поставить на ипподроме, где все государственные указы. Но это было наоборот, что это не боги, их не надо бояться. Видите, они стоят, вокруг них лошадки ездят. И, то есть тысячи людей сидели, смотрели на эти статуи и знали, что в этом ничего страшного нет. Это простое украшение. Для человека из глубинки, для такого, как святитель Митрофан, конечно, это было вот что-то непонятное. На Руси ж не было никаких античных статуй. Это...
Да на Руси вообще статуи особо не было.
Конечно, на Руси статуи, правда, они тоже, ну, были деревянные, просто как на Руси? На Руси идолопоклонство закончилось, и деревянные статуи какого-нибудь Перуна, они потихонечку сгнили и разложились, все их нету. Закончились языческие времена на римской земле, да, на вот, где христианские мученики древности страдали, там же эти статуи они, ну, никуда не деваются. Камень, он стоит и стоит, если его специально не разрушить. Поэтому на Руси то, что пугало, да, для святых древности, для Иоанна Златоуста, для Максима Исповедника статуи языческие не были проблемой. Но для нас даже тут важно не то, что вот как-то посчитал как-то вредным для спасения, может, святитель Митрофан бы и в музей современным бы там не пошел бы. Не так важно. Это нам, наоборот, показывает, что это был живой человек, который не просто, ой, какой-то молитвенник, которому, ну, мы никак подражаем не можем, а у которого тоже есть свои слабости, есть свои недостатки, есть свои несовершенства, есть какая-то там необразованность. Но, тем не менее, зато вот у него есть, что он с чем-то не согласен в действиях Петра I. Это он говорит. С чем он согласен, то помогает. В то же самое и мы тоже можем. Нам не обязательно, он же не заставляет там Петра I, вот ты там там «возьми все у себя, убери». А он говорит: «если ты хочешь меня позвать». Точно и так же и священник, и христианин в наши дни. Он, если видит, что сильные миры сего, власть имущие, богатые, они призывают к какому-то доброму делу, мы идем и в этом участвуем, сотрудничаем. Если призываем к злому делу, нам не обязательно бежать их как-то обличать, ой, вы злое дело. Пусть они делают, Бог им судья. Просто ты в этом не приходи, не участвуй. А если все-таки тебя ждут, если все-таки твоя помощь нужна, то тут ты уже вправе немножко подкорректировать условия сотрудничества.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. Слушайте нас каждую субботу и поститесь постом приятным. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».